будет. Добрый вечер. Программа «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Мы сегодня в прямом эфире. С удовольствием представляю своего сегодняшнего собеседника Олега Будницкого, доктора исторических наук. Олег Витальевич, приветствую. Здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Слушайте, я сразу начну с такого странного, может быть, вопроса. Я знаю нашу тему, которую мы, собственно говоря, обговорили еще до начала нашего эфира. И сейчас я ее сообщу нашей аудитории. Это евреи во Второй мировой войне, или Великой Отечественной войне.
Ну, в Красной армии, точнее, с 39 по 45 год.
В Великой Отечественной войне. Ну, вы знаете, что-то как раз готовясь к этому эфиру, я задумался, не первый раз, правда, но почему, как вообще возник вопрос подсчета этнических групп? Кстати говоря, это не только касается Великой Отечественной войны, это вообще касается советского бытия, я бы сказал. Да? Ну, я вот представляю себе, что там англичане, американцы высчитывают, сколько у них было евреев, сколько там негров. Ну, на всякий случай я скажу, что просто по-русски негр не оскорбительное слово, да, там, афроамериканцев, хорошо, если политкорректно, и так далее, и тому подобное. Как вообще возник этот вопрос подсчета по этническим признакам?
Ну, слушайте, в начале 30-х годов, как известно, это вообще отдельная история, то, о чем вы спрашиваете, это далеко за пределы армии. Ведь у нас же был интернационализм, как известно, да, и, кстати говоря, люди, если хотели, могли выбирать себе любую национальность, если это было нужно для чего-то. Вот, а потом у нас начался такой переход, как мы знаем, как это назвал Дэвид Бранденберг, да, к руссоцентризму, и такой разворот постепенно от политики интернационализма к политике защиты отдельно взятого отечества, в котором отдельно взятом отечестве будет строиться, социализм строится, да, ну, то есть то, что в корне противоречило теориям Маркса и так далее, но это я не буду вдаваться в эти детали, и постепенно вот происходит такой крен, кстати, в рамках этого крена историю восстановили как науку, ее же вообще отменили, как бесполезную науку, которая воспевала там всяких царей, дворян, буржуев и прочее. Ее восстановили исторические факультеты. В 1932-1934 годах этот процесс происходил. Восстановили исторические факультеты в университетах и в педвузах. И историю стали преподавать в школе вместо обществознания и так далее. Но другая сторона – это то, что была проведена паспортизация. Паспортизация в начале 30-х годов в связи с коллективизацией, массами так, населения, перемещавшегося туда-сюда, и с какими-то непонятными людьми, которые жили в городах, ввели паспорта и прописку, да, для контроля за населением. Среди прочего, там была графа и о национальности, которая была, ну, опять же, кем себя назовешь, тем и будешь. Со временем последовали инструкции одной известной организации, многократно менявшей название, так? Вот. И суть была в том, что теперь не мог человек выбирать национальность, а ее определяла национальность родителей. Причем в случае некоторых национальностей, если человек выбирал национальность там, одного из родителей и национальность другого была как-то подозрительной, то это в каких-то документах записывали. Не в паспорте, но в такой книжке. Но это отдельная история. Есть такая замечательная книжка «Советский паспорт», так и называется. Прошу прощения, просто боюсь исказить фамилию автора, да, издательство Европейского университета. Она вышла. Помню, что зовут его Альберт, а фамилию вот не запомнил. Точнее, запомнил, боюсь, что с ошибками. Что касается, и я напомню, что 1937-1938 год – это что такое? Это национальная операция НКВД, выявление потенциально враждебных, опасных национальностей и там чистка по национальному принципу, немецкая операция, польская, латышская и так далее и тому подобное. И вот где-то в это время а чуть раньше начинают такие готовить специальные альбомы, что ли, да? Альбомы в единственном экземпляре для наркома обороны и для руководителей партии. Это о Красной Армии по социально-демографическим признакам. И в этих альбомах, в числе прочего, есть анализ состава Красной Армии по национальности. Это был строго секретный документ, он не публиковался. И я вам хочу сказать удивительную, совершенно поразительную, феноменальную вещь, потому что национальный состав Красной Армии, сведения о нем, были рассекречены только в середине 2017 года.
Да вы что?
Да.
А как же, вот я помню, я читал всегда, там подсчитывали там евреи, казахи, герои Советского Союза. Там,
ну, герои Советского Союза, считайте, пожалуйста. А что касается состава Красной Армии национального и в эпоху, так сказать, дружбы народов, дружбы и братства в эпоху Великой Отечественной войны, эти сведения были засекречены.
А что там, и... что там секретного, на ваш взгляд?
Что-то секретного, мне трудно судить, я могу лишь предполагать.
Да, ну предполагать.
Я могу лишь предполагать, но дело в том, что с дружбой народов-то были сложности определенные, и во время войны в особенности. Так, ну мало того, что были репрессированные народы, как мы знаем, и вслед за высылками людей соответствующей национальности, как правило, вычищали из армии, так, в том числе отличившихся уже в боях, это одна сторона. Другая сторона, ведь один из основных тезисов советской пропаганды был то, что вот нацизм, Германия разбилась о дружбу, братство и единство народов Советского Союза. Ну, и каждый народ, он, в общем, справедливо гордился вкладом в победу там и прочее. Но реальность заключается в том, к сожалению, что далеко не все народы были готовы к современной войне. Напомню, что всеобщая воинская обязанность, почему с 1939 года я поставил эту начальную дату, что только с 1 сентября 1939 года в СССР была введена всеобщая воинская обязанность. До этого народы там, Средней Азии, Кавказа, Закавказья, некоторые народы Сибири и так далее в армию не призывались. Это ровно то же самое почти, что и в Российской империи. И в 1939 году, значит, начали призывать. Во начальный период войны, когда вообще произошла эта катастрофа, да, 1941-1942 годов, когда основные поставщики, кто в основном поставлял, что называется, солдат в армию, это славяне, русские, украинцы, белорусы, евреи. Особенно это касается командного состава армии, но евреи, конечно, составляли там не меньшинство, маленькое меньшинство по сравнению с славянскими народами. Особенно касается начального командного состава. Там, скажем, татар могло быть больше, чем евреев в рядах армии, и татары по численности евреев превосходили. Значит, когда оказались под оккупацией Белоруссия, Украина, и западные, и потом, ну, целый ряд, северо-западные, северо-западные, южные потом регионы Российской Федерации, и на оккупированных территориях по разным подсчетам оказалось, ну, в общем-то, как минимум 68 миллионов человек, то возник вопрос, кем воевать, да? И как раз в армию были призывались в колоссальных масштабах народы вот Закавказья, Средней Азии, Казахстана. И об этом написал замечательное исследование военный историк Алексей Безугольный. Очень рекомендую его книги. Так, а что происходит, когда начинается освобождение? В особенности Украины, с ее, в общем, многочисленным населением. В октябре 43-го года вот очень многие из этих народов, в общей части, если мне память не изменяет, 43, значит, вот народа Советского Союза, их в армию призывали, но потом отправляли в трудовую армию, а не в боевые части. Кто уже служил, тот продолжал служить. Были, конечно, исключения, но в целом картина была такая. И пришли вот к осени 43-го года примерно к тому же, что и Российская империя дореволюционная. Так вот в плане комплектования армии. И это вот такая, как мне представляется, наверное, это была важнейшая причина. И в этих сборниках статистических гриф секретности снят. Ну, у нас же очень много рассекретили, начиная в постсоветский период, и потери впервые рассекретили там реально, и многое другое. Там не рассекреченный национальный состав Красной Армии, там дается потери по национальности. Причем они вычислены не потому, что была статистика. Статистика погибших по национальностям не велась. Но брали вот списочный там состав Красной Армии на какую-то дату, видимо, где-то там в конце войны, судя по тому, что я вижу по процентам, да, брали приблизительный процент потерь и иерархию погибших выстраивали. По этой иерархии погибших мы видим, что на первом месте были русские, украинцы, белорусы, татары, потом евреи. Значит, исходя из этого, мы понимаем, сколько, так сказать, людей этой национальности служило в армии. Ну и там далее по списку народы Советского Союза. Так что моя версия такая. Это чисто это предположение, я не знаю достоверно, но думаю, что вот этим вызывалось, потому что это серьезнейшим образом подрывало вот эту вот идею единства, так сказать, советского народа. И, в общем-то, понятно, те народы, которые не имели традиций вот этих вот военных служб в армии, ну, скажем, если мы говорим о евреях, да, евреи, между прочим, имели. Ведь они были едва ли не единственными такого рода инородцами, которые призывались в армию, рекрутировались еще, да, с 1827 года. Это Николай I решил исправить евреев, потому что они неправильную религию исповедуют, вообще неправильно себя ведут, и их стали, значит, вот отдавать в рекруты. Вот это одна из главных причин была, кстати говоря, еврейской эмиграции из Российской империи.
Вот. Извините, Олег, можно я здесь свои 5 копеек ставлю? Довольно, мне кажется, довольно интересная была встреча у меня несколько лет назад, ну как несколько, лет 10 там прошло, если не больше, в Москву приехали два израильских генерала, не говоривших по-русски. Да?
Бывает.
И мы встречались, а приехали они вот с какой идеей. Они там посещали музей Советской Армии, или как он сейчас называется, это так же называется, да, ну, который вот там на этом самом, рядом с театром Советской Армии, да, он теперь Российской Армии, наверное, называется, и так далее, и тому подобное. Они приехали с такой идеей. Они говорят, что в мире, не в России, а в мире, восприятие евреев во время войны – это восприятие жертв. А мы, говорит, хотим показать, что помимо жертвенности еще было сопротивление, что евреи воевали. И поэтому они приехали с идеей расширить, здесь получить материал для того, чтобы в Израиле сделать музей, или вот этот вот знаменитый их музей, расширить за счет экспозиций, вот не холокостовских, да, а именно еврейского сопротивления, еврейского вооруженного, я бы сказал, сопротивления немцам. Вот так что... И, кстати говоря, ну, это известная вещь, что в Израиле, собственно говоря, Дня Победы, то есть День Победы не отмечали, пока в массовом порядке не заехали советские евреи.
Да, совершенно верно, да. И там можно встретить памятники вот героям войны, советским евреям, ну, в частности, в городе Ашдоде, случайно наткнулся на памятник братьям Вайнрубам, танкистам. Оба были герои Советского Союза, но один там был постарше, генерал, другой был полковник. Вот. Но я все-таки хочу... Мы немножко заехали в историю, в такие общетеоретические вещи. Но я хочу сказать, что кроме того, что это, в общем, любопытная история, да, чрезвычайно участие евреев, ну, как раз не жертв, а участников военнослужащих Красной Армии. А почему вот эту тему мы с вами решили взять? У меня там вообще вышла книжка сейчас, вот в конце декабря, вместе написанная мною совместно с коллегами Дэвидом Энгелем и Геннадием Эстрайхом из Нью-Йоркского университета, Анной Штершес из университета Торонто. Это третий том истории советского еврейства. Ну, вышла книжка на английском языке, я сразу хочу сказать, в издательстве Нью-Йоркского университета, пока на русском ее не существует, и неизвестно, будет ли она переведена. И там как раз период 1939-1945 годов. Это из шеститомной истории советского еврейства, но пока что вышло два тома, причем не начиная с первого. Вот один из этих, первый вышел в этот том, который посвящен военному периоду. И там, в этой книжке, я отвечаю за армию. Те, которым вот исполнится год скоро, да, статья под названием «Евреи в битве за Крым» 1941-1944 год. Но опять-таки это вышло по-английски в журнале East European Jewish Affairs в специальном крымском номере, который посвящен вообще евреям в Крыму. Там же масса была интересного, еврейские колхозы, там вот «Евреи на земле» был такой фильм, который в съемках, в которых принимал участие Маяковский, там, Виктор Шкловский и так далее. Ну, это, так сказать, объяснение некоторое вот этой темы. И те, кто читает по-английски, я вообще рекомендую эти книжки прочитать. Они, в общем, довольно, вот эту книжку и статью, они, как мне представляется, довольно любопытны. Второй момент, который меня сподвиг на это дело, это вот то, что рассекречены были материалы, опубликованы данные впервые. Впервые данные вот из этих вот альбомов о социально-демографическом составе Красной Армии, по которым мы можем понять, в данном случае речь идет о евреях, сколько приблизительно евреев и когда служило в армии, как там они по званиям и прочее распределялись, по родам войск, ну и так далее. И эта статистика, причем эта статистика, она необыкновенно интересна и переворачивает во многом существующие представления и ученых, и неученых, и так далее. Ну, я хочу сказать, что вообще о евреях в армии существует очень большая литература, на самом деле, во время войны. Но она делится на две такие части, я бы сказал так, еврейскую и антисемитскую. Ну, что-то, возможно, есть посредине, но крайне мало. Да? Ну, что такое еврейская историография, так я ее называю. Ну, не в том дело, что как бы эти тексты написаны евреями. Это такая, я бы сказал, советский нарратив в кубе. Достаточно название этих каких-то книг назвать, извините за тавтологию, название, ну, скажем, «Очерки еврейского героизма» в трех томах, или «Энциклопедия еврейского героизма», вообще в чем специфика еврейского героизма, в отличие от, скажем, там, греческого или там, белорусского и прочее, там как-то не объясняется, но неважно. И это вот рассказы о героях и подвигах. В общем, вполне в русле такой советской традиции, подсчеты награжденных, сколько там героев Советского Союза, сколько людей там получили там ордена, медали. И вот в одной из этих книг, в предисловии, один из авторов, увы, покойный ныне, он, такая у него фраза: «Мы, евреи, народ героический, мы воевали вместе со всеми и не хуже других». Ну так, или героический, то есть особенный, или не хуже других. Вообще как-то надо определиться с этим, да? Вот. Ну, на другой полюсе это, конечно...
Все другие тоже героические.
Ну да, значит, так. Вот. На другой, как бы, стороне полюса, ну, это такая антисемитская, в общем, литература, типа, что евреи там, их, они не воевали, на фронте их там не видно, они такие-сякие. Ну вот, такое классическое антисемитское произведение, я имею в виду «200 лет вместе» Александра Исаевича Солженицына. Он хотел как лучше, конечно, «Духе дружбы народов» написать, но получилось, в общем, очередной антисемитский трактат, только без крайностей. Ну, например, он там, значит, говорит: ну вот смотрите, вот еще в советское время была такая книжка «Дружба и боевая дружба и братство народов СССР» Артемьева, там, в 85-м она вышла, там дается, среди прочего, статистика по 200 пехотным дивизиям, по национальности, сколько там людей, значит, было. И вот он там приводит такие данные, что вот в этих пехотных дивизиях, в числе прочего, евреев, и там доля евреев, всегда проценты считают люди, там на пике что-то 1,56%, а так, нижняя точка там где-то 1.36, что-то вот так. И Солженицын пишет, смотрите, вот мы видим, значит, что евреев-то в пехоте, у них доля...
Сколько было в населении?
А в населении 1.70, у нас есть перепись 1939 года, значит, там 1.78. А здесь 1.5, 1.3 ниже. Значит, вот смотрите, евреи в пехоте как-то их было меньше, чем должно было быть. С ним вступил в полемику бывший литовский партизан, генерал армии обороны Израиля, директор Яд Вашема и автор книги, которая называлась в английском оригинале, ну, в ритском, в английском переводе, значит, «Под красным знаменем», я имею в виду Исхака Арада. У нас ее перевели на русский язык, она называется удивительным образом, и кто это придумал, я не знаю, «Они сражались за Родину». Вот. Так, ну, я имею в виду, что есть роман Шолохова, ну, как можно называть эти потом, и тем более менять название. Да? Он, значит, вступил в полемику с Солженицыным, говорит, да ничего подобного, просто евреи в силу такого антисемитизма, царящего в армии и вообще в обществе советском, они скрывали, значит, свою национальность, и на самом деле их было не меньше, чем вот доля населения. Спор совершенно безумный. В каком плане? Я вам объясню, значит, да. Во-первых, что значит доля в населении? Надо смотреть не долю в населении, а долю мужчин, прежде всего. Потому что все-таки мужчины в армии служат. Это раз. Второе. Никогда, практически никогда, это может быть редчайшими исключениями, не призывают в армию мужчин в соответствии с долей населения. Потому что некоторые по здоровью не проходят, так? Некоторые по социальным там, признакам, но имеется в виду, прежде всего, осужденные или сидящие в этот момент. Но, скажем, по переписи 1939 года, на начало 1939 года, около 50 тысяч евреев находились в лагерях, там, в колониях, в ссылке. Ну и на 1941 год это число не то чтобы радикально изменилось. Да? И недостижимой мечтой было деятелей военного ведомства советского в мирное время, добиться, чтобы в армию призывали 85% призывников. Да? Ну, не получалось, не всегда получалось. Так, плюс в военное время какие-то люди должны были работать в тылу, вообще-то. Тоже оружие производить, и лечить людей надо, и так далее. Поэтому вот эта доля призыва в армию, даже в самую Великую Отечественную войну призывали вообще огромное количество людей. На всякий случай я сообщу, что за годы войны призвали в армию 29,5 миллионов человек. 29,5 миллионов. Так и плюс довоенная армия, общая численность Красной армии времен войны совершенно невероятная. Это 34,5 миллиона человек, из них 500 000 – это женщины, остальные – мужчины. Вот. И по определению там, значит, не могло быть вот эта доля, казалось бы. Плюс, вообще-то, и тот, и другой будто бы забыли о Холокосте. Ведь евреи жили, большая часть евреев жила на Украине. Да? Жила на Украине, существенная часть в Белоруссии, и многие жили в западных, северо-западных регионах Российской Федерации. И если вот эти евреи на вновь присоединенных территориях, аннексированных в 1939-1940 годах, Прибалтики и Западной Украины, Западной Белоруссии, они погибли почти все. 86% было уничтожено. Что касается евреев на старых советских территориях, то 36% было уничтожено, ну, в общем, погибли, да? Причем и, наверное, мужчин призывного возраста там погибло несколько меньше по доле, да? Потому что среди эвакуируемых на восток были, между прочим, юноши до призывного возраста, чтобы они там не остались и не достались противника, просто вывозили там куда-то, там, потом отправили куда-нибудь в колхозы работать, пока им не исполнится 18 лет. Так? Но тем не менее, совершенно очевидно, что численность этого призывного контингента резко снизилась среди евреев именно. Ведь среди евреев за время войны это единственный народ Советского Союза, у которого погибло больше половины. Соответственно, когда начинается освобождение Украины, у нас пауза должна быть, да?
Заканчивается.
То на этих освобождаемых территориях евреев быть не может, там некого призывать. И резко возрастает доля украинцев в составе Красной Армии, и доля евреев в процентах, она естественным образом снижается. Но это как бы элементарное рассуждение, казалось бы, но почему-то авторы как-то до этой простой мысли, простым, элементарным, понятным, как мне кажется, любому историку военного времени рассуждения мне приходят.
Давайте мы сейчас действительно прервемся время на очень короткую рекламу и передам слово студии.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
Мы в эфире? Ага, еще раз добрый вечер. Тогда раз мы в эфире, мы продолжим нашу программу. Напоминаю, это «Цена победы». Олег Будницкий, доктор исторических наук, наш сегодняшний гость и собеседник мой. Меня зовут Виталий Дымарский. Говорим мы о евреях Красной Армии. Очень интересный такой, я бы сказал, почти такой научный, не почти, а такой научный исторический подход к этой теме. Не просто там, вот как обычно мы читаем цифры, столько-то героев Советского Союза, столько-то служило, столько не служило. Слушайте, не говоря уже о том, что вы здесь, вы нам пытались объяснить и объяснили все трудности, да, с которыми евреи столкнулись в первый, особенно там, год войны, первые месяцы войны. Это я имею в виду, что Украина была занята, фактически была оккупация, где жило большинство евреев, Белоруссия, где тоже были еврейские местечки. Кроме всего прочего, все-таки, хотя советская власть им вела саму графу этническую, да, пятый пункт так называемый, но при этом ведь невероятное количество смешанных браков. Да, и вообще разобраться там в национальности было невероятно трудно. Это, там, я думаю, что, в общем-то, точный подсчет просто невозможен.
Ну, Виталий, вы заблуждаетесь. Во-первых, легко было разобраться. И если вы посмотрите, да, кроме паспорта, знаете, есть еще и другие.
Что бьет по морде, а не по паспорту.
И не только, значит, есть еще один такой важный признак еврейства, который, несмотря на борьбу, значит, советской власти с разного рода обычаями, все-таки...
Это мужской признак, что
ли? Да, совершенно верно. Значит, тут еще есть имена еще были у многих людей в то время, это же довоенное время, у многих людей еще были их еврейские имена, которые там давали им там родители. Там, и если вы почитаете, ну, например, тоже, если мы говорим о наградах, база подвиг народа, посмотрите, там очень часто можно встретить те имена, которые в документах. Там не Григорий, а Гирш там будет, например, там, ну и так далее. Так что тут была, конечно, высокая степень, ну, по сравнению с раньшими временами, резко увеличилось число и смешанных браков, и шел процесс культурации и ассимиляции, но в то же время еще это было не то, что советское общество после войны. И надо понимать, что ведь это еврейское еврейство, если могу так выразиться, говорит, что и на иде, жившие в местечках, ну и в крупных городах тоже, это же все было уничтожено войной. Почти ничего не осталось. И вот те люди, которые... И прежде всего выжили евреи, которые жили в России. И те, кто успел эвакуироваться, конечно. Кто успел эвакуироваться. А, скажем, еврейское население Москвы и Ленинграда предвоенное превышало все население еврейской Беларуси. Для справки. Так что и на территории Российской Федерации около миллиона евреев в то время проживало. Вообще, сколько всего было евреев, на всякий случай, да? У нас есть точные данные, это перепись 1939 года, ну, относительно точные, там были приписки, хотелось, чтобы было больше людей. По переписи 3 миллиона 28 тысяч, там, я не считаю, дальше там...
Это те, кто заявил себя евреем.
Те, кто заявил, ну, и кого было в документах, то, что евреи. Как, ну, и разные теории, что это там скрывал.
У так называемых полукровок всегда был выбор там, в советское время.
Да, это правда, да. Это так, ну, мы уже об этом говорили. Ну, в общем, 3 миллиона 28 тысяч. Да? Ну, это немножко, видимо, преувеличено. Ну, там 1%, может быть, 1.5% там приписок, ну, примерно так. Но из этой общей массы, ведь мужчин призывного возраста было меньшинство, мы понимаем, да? Меньшинство. И что, короче говоря, сколько евреев вообще в принципе могло быть в Красной Армии? Я вот провел некоторые подсчеты, и у нас есть данные статистики. Mm-hmm. Любопытные, вот впервые там опубликованные недавно. Вот смотрите, мы знаем, сколько евреев служило в Красной Армии на каждый данный момент раз в полгода. Нет данных по первому году войны. Но был хаос, масса документов была утрачена. И сведения вот эти вот полугодовые появляются с 1 июля 1942 года. И далее каждые полгода приводится численность Красной Армии по национальности. Это все равно не дает нам представления о том, сколько за всю войну было. Мы знаем, сколько было на данный момент. Но ведь в промежутках кто-то погибал, кто-то демобилизовался по ранению, и потом в конце войны, там, скажем, студентов стали отзывать, доучиваться, все-таки стране надо было жить, нужны были специалисты и так далее. Поэтому тоже приходится оперировать такими вычислениями. Вычислениями, ну, если мы прикинем вот то, о чем мы говорили, долю населения, примерно доля мужского населения была примерно такой же евреев. Если мы учтем гибель людей во время Холокоста и прочие приходящие обстоятельства, то по моим подсчетам получалось, что больше 1% евреев в армии быть не могло. Вот призыв был предвоенный, 1939, когда больше всего призвали. Почему больше всего? Отменили отсрочки для студентов, понизили призывной возраст, и теперь те, кто закончил среднюю школу, 18 лет призывали, ну и так далее. И это резко увеличило численность армии, и вот тогда максимальное число евреев призвали. Это оказалось 1.5%. Но учитывая вот то, о чем я говорил, ну, наверное, не больше 1% должно было быть где-то примерно, то есть 340 тысяч. Да? Но были же еще те западные евреи, которые оказались в составе Советского Союза. Это 2 с лишним миллиона человек. Так? А что с ними?
Это имеете в виду, что Прибалтика?
Прибалтика, Молдавия, Западная Белоруссия. Это больше 2 миллионов человек. Еще раз повторяю, львиная доля из них была убита нацистами. Но кого-то все-таки успели призвать в армию еще в 1940 году. Но что кто-то успел убежать и тоже подлежал призыву. Но в июле месяце было принято решение советскими властями, что тех, кто призван с этих территорий, всех из армии уволить и отправить на работу. Ну, разбегался народ, не сильно хотели защищать советскую власть, и заодно и евреев, которые, в общем, понятно, в наименьшей степени могли каким-то образом, там, не знаю, там, перейти на сторону противника или еще что-то, это было исключено. Так вот, в июле 1941 года их из армии увольняют. А потом, в 1943 году, их возвращают в армию. Уже там изменилась политика в определенной степени, ну, плюс там начали создавать, там, создали польскую армию, войско польское на территории Советского Союза. В общем, много таких вот всяких было вещей. Это дает некоторую прибавку, ну, по моим оценкам, ну, 10-15 тысяч человек. Плюс мы не знаем, сколько женщин, евреек служило в армии. В литературе называют цифру 20 тысяч, это абсолютно с потолка взято. Это какие-то там новости. Может быть, я думаю, что не меньше. На самом деле, может быть, больше. Особенно учитывая большое число медработников, которых женщин, которые призывали в армию. А 41% вообще всех врачей в армии – это были женщины. И 100% медсестер. Так что это была такая не очень ясная картина. Но, в общем, по моим оценкам, в общей сложности, да, в Красной армии могло служить около 400 тысяч евреев и еврейских женщин во время войны. Ну, это дает, может быть, несколько больше, чем 1%. Теперь смотрим на статистику.
Подождите, можно, извините, я по поводу математики. У вас получается 400 тысяч евреев. Если это 1%, то 100% получается 40 миллионов?
Я же сказал, что по моим оценкам это должно было бы быть 1%, это 340 тысяч человек.
А 340?
Да. И я говорю, что может быть сверху. Это евреи из западных территорий, которые все-таки призывали в армию и какое-то
количество. Все равно.
Плюс, ну вот максимум.
Что, евреев было там от 35 до 40 миллионов в Советском Союзе?
Виталий, так, еще раз. Ничего. Мы говорим об армии.
Об армии?
34,5 миллионов человек.
Да. А это 1% от всей армии?
Да. Всей... Мы же говорим о евреях в армии.
Да, понятно. Да? В смысле, не от всех евреев.
Да. Но в литературе называют разные цифры, там до полумиллиона. Я думаю, что это сильно преувеличено. Надо иметь еще в виду такой ограничитель, как то, что среди евреев были самым относительно образованным народом Советского Союза. Более того, в абсолютных цифрах евреев с высшим образованием было больше, чем украинцев. В абсолютных цифрах. И в 7 раз больше, чем белорусов. Ну, так, это данные официальной советской переписи 1939 года. Я говорю только о высшем образовании. И если мы посмотрим там на число, например, инженеров, которые были, понятное дело, востребованы в высшей степени в военной и невоенной промышленности, там был перечень целого ряда наркоматов, служащие которых не подлежали призыву. Так, например, в Российской Федерации более 13% всех инженеров были евреями. В Украине свыше 27%. В Белоруссии свыше 30%. Так? И значительная часть этих инженерно-технических работников, они, конечно, не подлежали призыву, а точнее подлежали как бы, вот, мобилизации для работы в военной промышленности или в промышленности, или обеспечивающей военное производство. Так, и это касается и медицины, там цифры еще более поразительные. Так? Вот. И как бы то ни было, когда мы смотрим на данные статистики, они совершенно поражают воображение. В каком плане? Что там не 1, не 1,3, и не 1,7, а там больший процент евреев в армии. 1,9, 1,84. И на 1 января 1945 года 1,64%. Как такие чудеса могут быть? Откуда взялись эти евреи? Ответ только один, может, ну, с моей точки зрения. Это необыкновенно высокая доля офицеров среди евреев, военнослужащих. И вот смотрите, где-то начиная с 43-го года абсолютная численность евреев в армии в каждый данный момент, вот я говорю 3-4,5 миллиона, нужно понимать, что это за всю войну. Это не одномоментно. Так? Там действующая армия была там 6-7 миллионов действующих, которые на фронте, и есть те, которые в тылу, да, там 10-11 миллионов в общей сложности. Но одномоментно, конечно, это такой процесс растянут. И вот где-то начиная с 43-го года, в абсолютных цифрах число евреев в армии колеблется там между 196 тысяч и 208 тысяч. Ну, приблизительно 200 тысяч человек. Это вот такая константа. Это не одни и те же люди. Там происходит, конечно, замещение, как я уже говорил, кто-то погибает, призываются новые там, и так далее. Каким образом это может быть и почему доля выше вот такой среднестатистической? Ответ может быть только один – высокая доля офицеров. Впервые этот, вот я обратил на это внимание, когда была такая просто сенсационная история, сенсационная публикация. Что я имею в виду? Помните, это был день памяти жертв Холокоста, январь 2015 года, когда польский министр иностранных дел Грзегорз Схетина сказал, что Освенцим освободили украинцев. Ну, войска Первого Украинского фронта, 60-я армия, но он решил, что это, значит, не географическое понятие, а национальное. Ну, поднялась большая буча, и со скоростью звука, буквально, наш один из самых закрытых архивов ЦАМО, Центральный архив Министерства обороны, опубликовал на сайте Минобороны статистику национальную по этой армии. Я был просто поражен. Поражен чем? Во-первых, скрупулезностью введения этой статистики. Там учтены 38 национальностей, не считая тех, кто, значит, кто прочие, там еще было больше. Ну, там выяснилось, что в этой армии было 42 тысячи русских, 38 тысяч украинцев, что там был полный интернационал, там были и белорусы, и армяне, и грузины, кто угодно, и евреи, конечно. Что было поразительно, ну, кто о чем, я посмотрел на евреев. Там было свыше 1000 евреев в этой армии, больше половины из них были офицерами. Я аж протер глаза, как это вообще. Так, ну и вот, когда стали доступны данные по этим статистике офицерского там и прочего состава, получается, что от 40 до 50% евреев военнослужащих были офицеры. Ну, офицеры просто погибают в разы меньше, чем рядовые.
Так, это среди различных, так сказать, национальных групп. Это самый большой процент, наверное,
был офицерство. Да, да, безусловно, да. Самый большой процент. Но это ожидаемо. Это ожидаемо. Во-первых, это был относительно цифр самый образованный народ, чуть не сказал, империи, ну, Советской империи или Советского Союза. Во-вторых, вот военное дело стало такой престижной еврейской профессией при советской власти в 20-е и 30-е годы. Ведь до революции евреи не могли быть офицерами в царской армии. Потом вот начинается такой взрыв, что называется. Вот я вам приводил цифру. Да? Ну, я, конечно, очень много цифр называю, может быть, это тяжело воспринимать. И я не думал, что у нас вроде передача рассчитана на час, что мы не дойдем до людей конкретных, потому что это чрезвычайно интересная история, ставящая под вопрос очень многие стереотипы у нас существующие.
Давайте сделаем еще одну программу, посвященную конкретным людям.
Ну, с удовольствием. Но я тут, значит, попробую немножко привести к знаменателю. Вот смотрите, я говорил, что призыв самый такой массовый в Красную армию 39 года, там одномоментно призвали там огромное, там 1 700 000 с лишним тысяч человек, 1.5% было евреев. А при этом среди командного состава Красной армии евреев было 3,5%. И это, в общем, говорило о чем? О том, что было довольно много профессиональных военных. И в самом деле, на январь 1941 года вот, офицеров евреев было свыше 18 тысяч человек. Это, в общем, серьезная цифра, а на момент окончания войны только вот в сухопутных войсках было свыше 63 тысяч офицеров евреев. Такие вот цифры.
А вот скажите мне, пожалуйста, Олег Ильич, с учетом того, что ну, понятно, что мобилизация, набор людей, рекрутирование людей самых разных социальных слоев, естественно, да. Тогда в армию, насколько в армию тогда проникли, Красную армию, в годы войны, насколько проникли те антисемитские настроения, которые, как мы знаем, в обществе, в российском обществе были и до войны, ну и после войны?
Ну, знаете, из общих соображений, да, антисемитские настроения были распространены на самом деле и до войны, это миф такой, в том числе среди вот евреев, да, что до войны было все хорошо, можно там прочитать. Это было задавлено. Были статьи, жестко карающие за всякие антисемитские там проявления и так далее. Сталин даже заявил, что у нас до смертной казни это все было в своем интервью одному американскому журналисту. Ну, это до войны, в общем, особенно не практиковалось. Так вот, то, что я вижу по материалам судебно-следственным, происходит такая вспышка антисемитских выступлений, проявлений словесных, или не только словесных, по очень многих регионах страны. Вот Киев, мы в перерывах упоминали, в Киеве. Первое дело возникает 22 июня 1941 года.
Какого?
22 июня 1941 года в Киеве. Ну, когда, значит, одна там дама пришла, ну, там, как бы на чисто бытовой почве как бы конфликт, но она тут стала рассказывать, что будет с евреями, когда придут немцы, и вот тогда-то, тогда-то им евреям покажут. Ну, она получила там 5 лет лагерей очень быстро и так далее. Но эти настроения были, увы, распространены в обществе, и то, что мы видим и по сводкам НКВД, и по то, что я вижу, по архивным материалам. Эти настроения были, и в том числе они не могли не проникнуть в армию. И одна из главных тем, между прочим, а вот евреи не хотят воевать, евреев не видно на фронте. Ну, если вот эту долю евреев статистически представить, то сколько в роте теоретически могло быть евреев? Один, да? К примеру, один или два там и прочее. Плюс, то есть тут это смешная довольно история, потому что, с одной стороны, ну, евреев просто было мало, да? В общем, это, в общем, небольшой из советских народов, хотя евреи были седьмые по численности, кроме русских, украинцев и белорусов, дальше шли татары, узбеки и казахи, да? Но тема, что не видно казахов или узбеков, никогда не возникает, правда? Почему-то только о евреях, или что там, грузин или армян, да? Хотя евреев в Красной армии было...
Но тем не менее, как я понимаю, вот союзные республики, называемые те же, да, они тоже считали своих участников войны, своих героев Советского Союза.
Да, и да. Ну, это отдельный сюжет насчет наград и героев войны, и... Я сейчас, то, что так получилось, что у нас такая передача получилась статистическая. И если мы говорим статистически, то по численности евреи в армии были на 5-м месте после трех славянских народов и татар, которые превосходили по численности евреев. Так, а так евреев было в армии больше, чем, например, грузин и армян вместе взятых. Это не в коей мере я не хочу ни в какой степени никого там обидеть, это просто статистика. И грузин и армян было меньше, чем евреев по численности, но вот и, тем паче, что, как я уже сказал, с осени 43-го года там резко сократился или вообще прекратился призыв народов Закавказья и Средней Азии в армию. Вот. И это, кстати, вот такое математическое доказательство того, что такое антисемитизм.
Ну да.
Ну, есть уж вы заговорили о наградах. Это уже вот такая парадоксальная история. Вот еврейские историки, общественные деятели гордятся, и справедливо гордятся, что по числу наград евреи, значит, на четвертом месте. На четвертом месте опережают татар, которых больше, чем евреи. Но это говорит не о том, что евреи воюют там лучше татар или еще чего-то, ни в коей мере. Это говорит только о том, что среди евреев было гораздо больше офицеров, которых награждают всегда чаще, чем рядовых. Это просто статистика. И среди евреев было не так мало генералов, если уж мы говорим о статистике. До войны было 25 человек с генеральскими званиями, чуть не сказал, с погонами, да, погон тогда еще не было. И, в общем, за годы войны получили генеральские звания еще 203 человека. Вот. Кстати, по родам войск, если говорить. Да, действительно, евреев было статистически меньше в пехоте, но статистически, скажем, много, ну, например, в авиации. У нас нет данных по всем родам войск, но по авиации, скажем, среди офицерского состава 5% было евреев. Если по генералитету, то больше всего было на первом месте это общевойсковые генералы, а потом артиллерия, так, дальше военно-инженерные войска, авиация, бронетанковые, там, значит, дальше шли медики, интенданты и, между прочим, ветеринары. Вот тоже, ну, в Советском Союзе, в СССР вообще было невероятное количество генералов по всем вообще отраслям. И я назвал там, где генералов было 10 или больше, да, вот эти области. Кстати, вот Солженицын тоже, он активно, значит, вот смотрите, там ветеринары были. Знаете, сколько лошадей было в армии красной?
Много, конечно. Ну, я не знаю цифру, но много, известно, да.
2,5 миллиона, больше 2,5 миллиона. Это я уж не говорю о колоссальном поголовье там коров и всего прочего. Это была гигантская ветеринарная служба, да, без которой нельзя было обойтись. В вермахте для сравнения было 600 тысяч лошадей.
Ну, да.
Когда-нибудь вы в кино видели, что там не немцы на лошадях, да? И там, обычно там танки, машины и прочее. На самом деле колоссальную роль еще играла конная тяга. Вот, ну, у нас, я так посмотрю, что мы уже как-то приблизились.
Да, можно заканчивать, наше время закончилось. Я могу еще раз только пригласить Олега Витальевича Будницкого к нам в эфир, чтобы продолжить этот разговор, если еще там много нестатистических, как
ну,
говорят.
Ну, огромное количество, да, чрезвычайно да. Интересно.
Давайте мы продолжим этот разговор. Мы продолжим этот разговор. А сейчас я хочу, перед тем, как попрощаться, хочу предложить нашей аудитории, пригласить нашу аудиторию в наш уже знаменитый, я считаю, магазин «Шоп Дилетант Медиа». Это в интернет-магазин, где вы можете купить компакт-диск «Машины времени». Вы и не просто компакт-диск, а там со случайным изображением от Андрея Макаревича. А Андрей, как известно, не только блистательный музыкант, но и прекрасный художник, между прочим. И я думаю, что такую вещь иметь у себя это просто такая замечательная память, замечательная память о времени, о машине времени, о времени и о машине времени, я так сказал. Программа «Цена победы» вас прощается на неделю. Еще раз спасибо Олегу Будницкому. Меня зовут Виталий Дымарский. И до встречи через неделю. Всего доброго.
Да, всего хорошего.